Дорогие братья, сердечно всех приветствую. Рад быть в братском общении и поделиться Словом Господним. Я две выдержки из Священного Писания прочту. Первая из Евангелия от Иоанна, 14 глава, с 1 по 4 стихи. И второе место Писания будет с послания филиппийцам, с 3 главы. Слова Иисуса Христа. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были где я. А куда я иду, вы знаете». И путь знаете. Второе местописание, послание к филиппийцам, 3 глава, с 7 по 11 стихи. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Братья, когда я был приглашен на ваше общение, братья мне не сказали, или сказали, что у нас нет определенной темы, что у тебя будет лежать на сердце, то и поделишься, с теми поделишься. И вот выходит Вениамин проповедовать, и проповедует о небе, о нашем положении во Христе. И мы посажены на небесах. И у меня тоже эта же тема. «Куда я иду, вы знаете, и путь знаете», Господь сказал. А Павел здесь, ну, один из вариантов выражает этот путь, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Тема моя будет «О пути в небо». И вот эти слова, которые Господь сказал в 14 главе Евангелия от Иоанна. «Вы путь знаете». Столько здесь прекрасного в этих нескольких словах. Какое большое преимущество. Как трудно двигаться, если не знаешь направления, если не знаешь пути, не знаешь, куда идешь. Я помню еще с детства, как-то меня отец взял с собою в командировку. Он работал водителем, и в те советские времена автоколонны отправляли на помощь колхозам убирать зерновые культуры с полей и возить на элеватор. Ну, мне, 12-летнему мальчишке, конечно, очень интересно было на месяц уехать с отцом. Там вот и днем, и ночью вместе быть с отцом, кататься. Там впервые я попробовал за рулем ехать. И вот я помню, мы когда поехали в этот колхоз только, нужно было, он знал название колхоза, в тех местах никогда не был, по полевым дорогам указателей нет, и нужно было ехать наугад. А дорог много, как раз уборка ж идет. Ну и он со мной советуется, мне 12 лет. Ну как ты думаешь, наша дорога сюда или сюда? Я говорю, знаешь как, наверное, мы посмотрим, где больше накатанная. Ну вроде правее, больше накатанная, поехали сюда. Едем, она растворяется, 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 и не стало дороги. Оказывается, это, ну, из-под комбайна забирали машины пшеницу, и туда много машин проехало и накатали. Но она в тупик провела. Разворачиваемся, назад едем, теперь по другой дороге. К следующему перекрестку доехали, тоже надо догадаться. Вот так некоторые люди и в духовном вопросе, наугад. Ну, допустим, мне приходилось, может быть, два или три раза за свою жизнь беседовать со священниками православными. Один раз даже такая продолжительная беседа получилась. Мы на благовестие приехали, а священник с дьячком пришли, чтобы помешать нам благовествовать. И у нас даже длительная такая беседа была с ними. Ну и тоже об этом. Ну, я задаю вопрос, веришь ли ты в загробную жизнь? Священнику, верю. Веришь ли, что будет ад и рай? Верю. А где ты будешь, в раю или в аду? Он говорит, я не знаю. Этого никто знать не может. А я в восторге от слов Иисуса Христа. Какое мы преимущество имеем? А мы знаем. Господь сказал, куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Как хорошо, можно все силы прилагать, можно на скорости идти, если ты знаешь, что ты правильно идешь, в правильном направлении, а если не знаешь. И силы есть, и скорость есть, но не употребляешь ее, потому что не знаешь, а может быть, потом возвращаться надо. Идешь, когда вслепую, когда не знаешь пути. Это трагично, особенно в таком важном вопросе, как вопросы спасения, вопросы вечности. А Господь так просто нам сказал, вы путь знаете. Это наше преимущество, в этом наша радость. Когда мы знаем, куда мы идем, и знаем, чем закончится, как апостол Павел говорит, а я знаю, он силен сохранить залог мой в наонный день. Я знаю, точно знаю. Знаю точно, что меня ожидает венец на небесах, Павел говорит. Знает путь. И вот этот путь, он на страницах Священного Писания изложен много раз. Более в коротких фразах, формулировках или в деталях пошире. И вот один из вариантов апостол Павел выражает то, на чем я хочу остановиться вместе с вами порассуждать. Он здесь показывает нам 7 таких этапов пути. Путь вы знаете. Слава Богу, Бог нам через Священное Писание открыл этот путь. И вот Павел говорит, здесь, я уже как сказал, он открывает 7 этапов. Первый. Я ради Христа от всего отказался. Это первый этап. Или если чуть другим образом сказать – если это лестница на небеса, то это первая ступенечка. Ради Христа от всего отказался. Вторая. Приобрел праведность по вере в Иисуса Христа. Третье. Чтобы познать Его. Это личное знание Бога. Богопознание. Чтобы познать Его. Четвертое. Познать силу воскресения Его. Пятое. Участие в страданиях Его. Шестое. Чтобы познать Его силу воскресения, участие в страданиях Его, сообразоваться смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Все это нужно с одной целью – достигнуть воскресения мертвых. Да, спасение мы получаем даром. Сегодня мы уже слышали, Вениамин проповедовал об этом. Наше положение во Христе. Поверили, и мы святые. И теперь эти святые должны совершить путь. Путь этот называется освящение. И Господь говорит, а вы знаете этот путь? И куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Теперь нужно прилагать усилия и старания. Будучи спасенными, и когда мы получили уже это положение во Христе, теперь нам не нужно отклоняться на посторонние вещи. Нужно идти прямо этим путем, ведущим в небо. Этот путь закончится воскресением мертвых. Да, Писание нам открывает, что все воскреснут. Но есть первое воскресение, а есть не первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Тогда, когда воскреснут те, которые во Христе Иисусе, об этом и Фессалоникийцам Павел пишет, мертвые во Христе воскреснут. А потом описано уже в 20 главе Откровения воскресение для суда. Того воскресения достигать не надо. Как однажды выходит молодежь с церкви, ну это, наверное, была лютеранская церковь, и тут несколько молодцев верхом на лошадях едут, увидели этих верующих, которые выходят, и с такой усмешкой останавливают коней. И, ну, мальчики думали, что они хотят спросить, ну, куда-то путь найти или что. Они посмеяться захотели. И говорят, мальчики, вы не подскажете нам путь в ад. А один смышленый мальчик быстренько сообразил, говорит, дяденька, вы как едете, так и езжайте, вы там будете. Ничего не надо менять. Этого воскресения достигать не надо. Попадешь туда. Но есть другое воскресение, которое Господь предлагает нам. Он все сделал, даром подарил нам и оправдание, и искупление, и усыновление. А теперь, сыны Божьи, идти правильным путем, чтобы достигнуть. Слово «достигнуть» говорит не о пассивном положении, а об активном, чтобы достигнуть. И мы знаем, как это делать. Вот в чем прелесть, вот в чем красота. Мы знаем путь. И теперь прилагаю усилия, и достигнешь. Итак, я хочу недолго остановиться на каждой из этих ступенечек, порассуждать для того, чтобы еще раз в нашей памяти освежить, какой это путь, превосходный путь, а конец его какой прекрасный, воскресение мертвых, воскресу для того, чтобы вечно жить с Господом нашим на небесах. Итак, ради Христа от всего отказался, это первая ступенечка, это первый этап. Сегодня многие христиане об этом не проповедуют. Что ты, придя к Иисусу Христу, получив новое положение во Христе Иисусе, ты должен от чего-то отказаться. Я приведу пример, тогда, когда не говорят об этом. У нас маленький городок Мирефа, 20 тысяч населения всего. Есть несколько церквей, есть харизматы, есть и пятидесятники, есть адвентисты седьмого дня. И вот однажды один молодой человек пришел к нам в церковь и спросил, я хочу с пастором вашим встретиться. Ему сказали, что я должен быть, он подождал. Я ему сказал, сейчас уже собрание будет начинаться, ты побудь на собрании, я не знаю кто, просто, я думал, что мирской человек пришел, может быть, лет 25 ему. После собрания я с ним встретился, он сказал, я хожу в церковь, называет там название этой церкви, то есть мы знаем, что это харизматы. И он уже не недавнешний, у них там чуть-чуть по-другому служение распределяется, не так, как у нас. Есть такое звание, это я с его слов уже знаю, доверенный. Приблизительно по-нашему это кандидат служителя, приблизительно так. То есть тогда, когда ему уже какие-то служения доверяют. Он из доверенных. Он немножечко мне рассказал, что ему доверяют уже делать, кое-какими руководить служениями. Но он говорит, у меня на душе так тяжело. И я не знаю, что мне не хватает. И я поэтому решил с вами встретиться. А что тебя волнует? Почему тебе тяжело? Он стал исповедовать кое-какие грехи. Понятно, у них не практикуется исповедание. А потом в разговоре вдруг выясняется такой факт. Он даже не имел в виду это исповедовать, он считал, что это нормально. То есть вдруг в разговоре выплывает, что он, кроме того, что имеет жену, имеет любовницу. Я удивился, как? Ты член церкви? А что, разве нельзя? А ты что, Библии не читал? Да я не помню такого. Вас что, этому не учили? Нет, никогда об этом не говорят. Я ему тогда открываю местописание, он говорит, я Библию не один раз прочитал, что-то я как-то не заметил даже эти местописания, допустим, что прелюбодеи, Царствие Божие не наследуют. Я к чему этот случай рассказываю? Что называют себя христианами, члены церкви, крещение принял, даже уже доверенный, а он даже не знает, что от чего-то отказаться надо ради Христа. И он живет во грехах и думает, что это нормально. Иногда говорят нам, как-то у нас меньше приходят в церковь. Харизматы, или те другие, у них вон тысячами. Я думаю, что одна из причин, потому что там не учат Евангелию. А Господь ставит так вопрос, Павел выражает волю Божью, вот он путь в небо, первая ступень, первый шаг, позиция правильная, ради Христа – от всего отказался. Что значит от всего? А мы же все равно имеем дома, имеем машины, да? Костюмы имеем, мы же от них не отказались. Нет, ради Христа отказаться – это то, что мне мешает, то, что Богу не нравится. А такого у нас очень много. И в этом-то и путь освящения. чтобы учиться от всего, что Богу не нравится, отказываться. А оно не так просто. Не так просто отказываться. Я сейчас приведу, ну, два, наверное, примера. Но это очень яркие примеры. А потом, может быть, некоторые мысли скажу более ближе к нашей практической жизни. Ну, первый пример я хочу рассказать о, как бы из истории нашего братства, о Батурине Николае Георгиевиче. Его первый раз арестовали, когда ему было 20 лет. Он был руководителем молодежи Красноярской церкви. 48-й год, еще при Сталине. Его обвинили, ну, судила тройка. Это они сами осудили, ему только дали обвинительное заключение, и все. И он уже осужденный. И вот он говорит, я как сейчас, это он рассказывал уже в конце жизни своей, говорит, я как сейчас помню, дословно помню обвинительное заключение в первой судимости, которое мне предъявили. То есть это суть вины. Не поет советских песен и не участвует в общественно-политической жизни. Но напротив, поет о небе, чем сам отвлекается и других отвлекает от общественно-политической жизни. Вот это суть его вины была. Поет о небе. Его осудили и отправили в Воркуту, в политические лагеря. Когда он пришел туда этапом, там в этой зоне, куда его поместили, было уже 10 братьев. То есть 9, он был 10-й. И он самый молодой, ему 20 лет тогда было. Его все полюбили, братья-узники. Они каждый вечер собирались, тогда еще не было локалок в зоне, собирались каждый вечер для братского общения. Говорят, это моя была библейская школа, это мой был библейский институт. Там братья, которые уже с опытом, знанием Священного Писания. И у них на 10 человек Библия была. Они ее читали, учили, рассуждали. И вот братья, утешая его, молоденького узника, говорили: «Коленька, ты не переживай. Твой срок можно на одной ноге простоять». Ну, в смысле, маленький срок. Ему за то, что поет о небе, дали 10 лет. А почему братья говорили, что у тебя маленький срок? Потому что у братьев были сроки по 25 лет. И они говорили: «Коленька, не переживай. Пролетят годы, и все, и ты молодым еще освободишься». Но Николай Георгиевич это рассказывал, когда уже отбыл 24 года в неволе. И он нам, молодым, говорит: «Многие заключенные говорят, я сидел ни за что, а я так не могу сказать. Я сидел за то, что пел о небе, за это стоило сидеть». Вот его оценка. За это стоило небо. Ради Христа от всего отказался. Я помню, когда в молодежном лагере на костре, нет, в детском лагере во время костра, мы попросили дочь его рассказать немножечко воспоминания об отце. И вот она начала свой разговор, рассказ так. «Когда я родилась, папа сидел в тюрьме». Вот так ее жизнь началась. Вот так ее рассказ начался. «Когда я родилась, папа сидел в тюрьме». И потом вся жизнь ее, только помню, короткие свидания или в лагере, когда ее могли брать еще ребенком, или короткие приезды домой между сроками, и опять нету. Ради Христа от всего отказался. Ну и второй случай, или пример расскажу, ну тоже яркий такой. В начале 80-х годов в Харьковской области покаялась одна девушка из мира. Этот рассказ я лично от нее слышал. Покаялась девушка, она была неверующей, и мать у нее была майор милиции. А отчим, потому что с родного отца она не знала, мать жила со вторым или не знаю каким мужем, но он не отец был. Отчим тоже какой-то служащий, ну он, говорит, почти не касался моего воспитания, да и мать мало касалась, они были увлечены службой своей и, может быть, отношениями между собой, а я росла, как мне хотелось. разные увлечения были, а в 18-летнем возрасте ее пригласили на собрание. Она стала ходить на собрание, покаялась, Господа полюбила. И родителям говорит, что я уверовала, они сразу не обратили внимания. А когда она сказала, что я крещение приняла, тогда они спохватились. Как? Что за крещение? Ну, думали, мало ли чем увлекается девчина. Поувлекается и пройдет. Она крещение приняла, но тем более они встревожились, когда увидели, что она внешний вид поменяла. То есть стала одеваться по-христиански, перестала краситься. Говорит, так что это у тебя серьезно? Конечно, серьезно, тогда мы запрещаем тебе. Она говорит, нет, я полюбила Господа, по-другому не могу. Они строго стали запрещать. Она все равно не соглашается. Ну, ей уже 19-й год, скоро 19, ну, то есть взрослый человек. И однажды, говорит, они передо мной поставили вопрос ребром. Утром перед уездом на работу, ну, мать говорит в присутствии отчима, ну, может быть, потому что она милиционерша и ведущая такая была, а может быть, потому что она родная, поэтому отчиму приличнее помолчать. И она говорит, в общем так, дорогая, сегодня для тебя решающий день. Мы категорически против, ты верующей не будешь. Сегодня, если, когда мы приедем с работы, ты нам пообещаешь, что больше к баптистам ходить не будешь, тогда ты остаешься в нашем доме на положении дочери. Если только ты нам не обещаешь, сегодня же ты покинешь дом наш навсегда. Ты взрослая, иди на все четыре стороны, и больше ни разу домой не вернешься. Никогда. Решай. И уехали. Она рассказывает... Первая половина дня для меня была тяжелой. Я, во-первых, от родителей такого не ожидала. Покинешь дом навсегда. Я знала, что мать моя на ветер слова не бросает. Она такая твердая, решительная. И если сказала, она исполнит. И мне от этого было тяжело. Где-то в обеденное время открываю Библию. Ну, Бог так сделал, я уверен. Она не знала еще настолько хорошо Библию, чтобы знать страницы, которые нужно открыть. Открывает, и ее взор падает на слова Иисуса Христа. «Если кто не отрешится от отца и матери, от братьев и сестер, и от земель, и даже от самой жизни, не может быть моим учеником». У меня, говорит, как прозрение. Так, оказывается, не родители мои вопрос так поставили, так Христос ставит вопрос. Мне вся тяжесть упала с души, радость такая появилась, я на правильном пути. Так Господь ставит вопрос. Стала собирать вещи, потому что я сегодня должна покинуть дом. Ну, моих вещей, говорит, на две сумки набралось. Я сложила сумки, все, приготовилась. Жду родителей. На этой странице Библию держу открытой, потому что, ну, потом, может быть, не найду, когда родители придут. Ну, пришли родители, и я говорю... Читаю слова Иисуса Христа, если кто не отрешится, не может быть моим учеником. Закрываю Библию и произношу, я торжественно пред лицом Иисуса Христа отрекаюсь от отца и матери. Вот как написано, так все дословно она сделала. Взяла сумки и пошла. Говорит, я вышла, это уже было часов 6 вечера. Ну, осень была, но еще видно было. Так, сумерки уже. Ну, дошла до... Там парк у них недалеко, такой маленький. Села там на лавочку, и тогда мне первая мысль пришла, а куда идти, не знаю. Мне некуда идти. Я-то с дома ушла, а идти некуда. Ну, решила пойти домой к пресвитеру посоветоваться. Дальше я не буду рассказывать подробно. Интересная судьба. Сейчас она жена пресвитера, одного из пресвитеров нашей области, многодетная мать. Но с того вечера она больше никогда в дом не вернулась. Ну, на это надо было решиться. Ради Христа от всего отказался. Так пишет апостол Павел. Это первый шаг в правильном направлении, первый шаг в небо. Что дороже всего Иисус Христос. Братья, я думаю, что сегодня... Ну, может быть, молодежь, мы привыкли говорить молодежь. Я бы сюда включил и молодые семьи, да и всех нас уже не молодых. Мы должны помнить это. Господь говорит, вы путь знаете. На пути следования за Господом придется от чего-то отказываться, от чего-то того, что нам не хотелось бы отказаться. А как определить, от чего нужно отказываться, а от чего не нужно? Вот беседую с друзьями, ну, с сестрами молодыми, и говорю, что ну, там, то или то не надо делать. Она говорит, ну это ваше мнение. Но есть и другие же мнения. Есть мнение, что можно делать. Да, я тогда такая мысль пришла мне, я говорю, знаете, ну хорошо, бывает такое, что у меня мнение, а потом проходит время, оно меняется, такое бывает. Но вы хотя бы повинуйтесь безоговорочно в том, в чем вы сами знаете, что это Господу не нравится. Вот задай вопрос, Господи, вот этот мой поступок или такие мои позиции тебе нравятся или нет? И если ты знаешь сама, что не нравится, в вот этих вопросах без споров, безоговорочно, не торгуйся, откажись. И Господь тогда тебе дальше и дальше будет открывать. Ведь написано, что если вы хотите исполнять волю Божью, вы узнаете о всем учении. То есть кому будет понятно, кому будет ясно, кто хочет выполнять, а не хочет жить так, как я хочу, или так, как модно сегодня, или чтобы с меня не смеялись. Нет, у нас должна быть решительность, тогда, когда мне понятно. Хотя я понимаю, что и решение церкви, и мнение служителей имеет значение. Но хотя бы в тех вопросах, которые ты сам знаешь, что это не нравится Богу, не торгуйся. И Бог тебя выведет на правильный путь. Одно за другим Он будет открывать. Но это делать непросто. Почему непросто? Потому что мы, рожденные свыше, имеем две природы – плоть и дух. И дух желает противного плоти, плоть противного духу. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. И поэтому отказаться от того, что Господу не угодно, нам всегда тяжело. Всегда идет торговля. Но если мы хотим достичь воскресения мертвых, нам нужно приобретать навык решительно все почитать за сор, все то, что Богу не нравится, и отказаться. Я включаю это не только в вопросах греха, но и потом и в дальнейшем. Вот как, допустим, я пример привел за Батурина или там за эту вот сестричку молоденькую. И таким путем Господь может повести. Или когда решается семья стать миссионером, поехать, я не знаю, там, в Мексику или на Чукотку, или еще куда-то ради Евангелия, тоже от чего-то нужно отказываться. Но лишь бы ты имел ясность, что Бог тебя ведет. А тут торговля начинается. И вот в этой торговле занять правильную позицию, притом твердую. Все почитаю за сор. Ради Христа от всего отказался. Это правильная позиция. Это начало пути в небо. Если человек от всего отказался, и это ему спасение не дает. Это только первый шаг в небо. Потому что написано, или вы не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют. Я перехожу ко второй ступенечке. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которую верою во Христа Иисуса. Вот что дает спасение нам. Но до второй ступенечки не дойдет тот, кто первую не прошел. Тот, кто правильную позицию не занял. Ну, практически в нашей жизни, я думаю, что эту позицию даже первой ступенечки нужно будет утверждать всю жизнь. Это не то, что как по лестнице буквально. Прошел первую ступенечку, больше туда не надо возвращаться. Нет. Эту позицию придется утверждать всю жизнь. Но она все-таки первая, тут апостол Павел ее поставил. Ради Христа от всего отказался. Не может быть моим учеником, если не отрешился от всего, а даже от самой жизни. Так Господь ставит вопрос. И теперь, или не знаете, что неправедные Царствие Божье не наследуют? Для того, чтобы войти в Царствие Божие, есть планка праведности. И эта планка, она равна святости Отца Небесного. Ниже не пройдешь. Это очень серьезно. Туда ничто нечисто не войдет. А как нам тогда войти? Со всеми нашими минусами, со всеми нашими недочетами, недоработками. И вот здесь благодать Иисуса Христа. Я, чтобы коротко выразить мысль мою, применю аллегорию. Ну, эта аллегория имеет основание в Священном Писании. Мы читаем так: «Праведность наша, как запачканные одежды». Вот одежду я и применю для аллегории. Вот я стою в своей одежде, это уже в переносном смысле, это праведность моя. Она грязная, грязная, сильно грязная. Правда, иногда люди не видят это или не хотят видеть и говорят: ну, не такой же и грешник. Ну, конечно, перед Богом, конечно, все грешники. Ну, в целом, ну, это я встречал даже во время испытания перед крещением, задают вопросы: Господь, грехи все простил? Да, все простил. А как вы думаете, почему вам грехи простил Бог? А потому что я ничего плохого не делала. Ну, а зачем тогда вас прощать, если вы не... То есть она не понимает, что она сильно большой грешник. А вообще-то мы все грешники, все согрешили и лишены славы Божьей. Вот наша сущность. И стою я перед Богом в грязной одежде, страшно грязная. А хочу на небо, куда ничто нечисто не войдет. И Господь Иисус задает мне вопрос: ты в небо хочешь? Сильно хочу. Ну, ты знаешь, что туда ничто нечисто не войдет? Знаю. А Он стоит передо мной в светлой-светлой одежде. Как вы думаете, чья праведность выше? Праведность Небесного Отца или праведность Иисуса Христа? Абсолютно одинаковая. Абсолютно. Он говорит: для того, чтобы тебе войти в небо, ты должен вот такую праведность иметь, как на мне. Хочешь в небо? Хочу. Я тебе дарю свою одежду. Гарантия, 100% ты в небо войдешь. Я обрадовался. Снимаю с себя грязные лохмотья и одеваю кипельно-белая праведность или одежда Иисуса Христа даром. Вот он, вот в чем спасение. Не в том, что я от всего отказался. Этим я не заслужил спасения. Подарок Иисуса Христа. Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар. А Иисус теперь одевает мою одежду, Он же мне свое отдал, Он поменялся со мной. В такой одежде Он на небо не войдет. Туда ничто нечисто не войдет. И у Бога требования для всех одинаковые. В такой одежде, которую Он получил от меня, теперь только на Голгофу. Так требует священ, так требует святость Божья. Возмездие за грех – смерть. И вот это, когда Он берет мою одежду на себя, то, что я в аллегории выражаю, об этом провозгласил Иоанн Креститель. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Вот Он взял эту одежду. А теперь на Голгофу, другого пути нет. И там, на Голгофе, Он оплатил все расходы. А цена у Бога одна – возмездие за грех – смерть. И так просто и ясно сказано: и испустил дух. Все. Иисус умер за мой грех. Проблема моего греха решена. На мне теперь одежда праведности белая. В такой одежде я войду в небо. Это мое положение во Христе, то, о чем Вениамин сегодня проповедовал. Теперь воскрес Иисус. Он не в грязной одежде воскрес, потому что об этом и Петр пишет: Он телом своим вознес грехи наши на древо. Вот там, где Он испустил дух, там конец истории моей одежды грязной. И теперь Он в чистой одежде воскрес. И стоит Иисус Христос воскресший, и я в Его одежде. На ком из нас одежда более чистая? На воскресшем Христе или на мне? обязательно одинаковая. Потому что на мне ж не моя одежда, а это ж тоже одежда Иисуса Христа. Она тоже идеально святая. И вот только в таком положении человек может войти в небо. И это нам даром подарено. И эту праведность мы принимаем верой. Просто уверовал, и все, ну покаялся, потому что это условие, которое Господь поставил. Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и будете иметь, и получите дар Святого Духа. И вот теперь я имею уверенность, что буду в небе. Я в одежде Иисуса Христа. Но путь продолжается, мы еще на земле. Вот здесь и борьба, плоть желает противного духу, и дух противного плоти. И совершайте спасение ваше, так Господь говорит. Да, оно подарено. Так нужно его достигать или в подарок получить? А это одно другому не противоречит. Если бы ты в подарок не получил, ничего бы ты не достиг, абсолютно. Ты не способен идти этим путем. А когда ты получил в подарок то, что никогда достичь не мог, Иисус Христос заплатил уже. Теперь, получив праведность в подарок, а раз праведность и имя твое теперь записано на небесах, об этом Христос говорил, радуйтесь о том, что имена ваши записаны на небесах. Теперь уже это Христос совершил. Я просто принял верой, без каких-то своих достижений. Это путь, ведущий в небо. Потому что если я стану на другой путь, ну, что заслужу, то получу, как учат православные. Ну, тогда один исход. Что я заслужу? Я уже заслужил. Как бы избавиться теперь от этих заслуг? И теперь в подарок предлагается праведность Иисуса. И в этой праведности на небо войдешь, а принять верой. Это вторая ступенечка. Третья ступенечка. Чтобы познать Его. Знаете, вот об этом мы должны заботиться. И служители, и проповедники, и каждый лично о себе, чтобы и мы, и народ Божий, которым мы проповедуем, направлять на путь Богопознания. Потому что многие люди, даже верующие в Коринфе такие были, ну, может быть, еще где-то есть, но в Коринфе Павел об этом оставил на страницах послания своего. «К стыду вашему говорю», Павел пишет, что некоторые из вас Бога не знают, члены церкви. Они входят на собрание, они члены церкви, а Павел заявляет, вы Бога не знаете. А это, ну, целая духовная наука – Богопознание. Узнавать все больше и больше Бога нашего. Знаете, я вспоминаю юность свою. Однажды я влюбился в девушку. Я ее близко не знал. Ну, знал чуть-чуть, но сильно влюбился. И мне очень интересно было больше о ней знать. При всякую возможность я использовал, чтобы больше о ней знать. Мне хотелось, сердце влекло. Эта девушка позже стала моей женой. Но был период, когда я хотел о ней больше знать. Меня никто не заставлял. Это мое внутреннее желание. Я полюбил ее. И в течение всей жизни христианской это правильное положение, когда мы ищем возможности больше и больше знать Господа своего, потому что мы полюбили Его, Он в сердце нашем, мы не безразличны к Нему, и Его характер, и Его вкусы. Я знаю одного юношу, который, ну так, тоже влюбился в девушку, а она ему отказывает, не хочет за него замуж выходить. А он тогда стал, знаете, такой речах применил. Ну, узнает ей, ну, да, узнает он от ее, может быть, родственников даже, что ей нравится голубой цвет, ну, на мужчине рубашки, да? Он себе несколько голубых рубашек купил. Что ей нравится, допустим, ну, вот такой покрой костюма мужского. Он такой себе костюм купил. И он одевается так, он ведет себя так, чтобы ей понравиться. Но для того, чтобы ей понравиться, ему нужно было сначала ее узнать, ее вкусы, ее взгляды. Но и для того, чтобы нам понравиться Господу, нам нужно знать Его вкусы, что Ему нравится, что не нравится. Каким путем происходит богопознание? Ну, во-первых, даже изучая Библию, вот вчитываясь в нее, в действия Божьи, в принципы, которыми Господь руководствуется, понять Иисуса Христа, Он нам самый доступный, потому что Он был в нашем теле, Он жил на нашей земле, и нам более легче Бога познать. А Христос сказал: «Видевший Меня, видел и Отца». Он точно такой, как Отец Небесный. Вот изучая жизнь Иисуса Христа, Его беседы с людьми, Его манеру поведения, Его поступки, изучая, мы можем познавать. Это один из моментов, как познавать Господа. А еще и быть внимательным к действиям Божьим. Вот я приведу сейчас библейский пример, а потом из своей жизни. Однажды к Иисусу Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Я представляю эту картину так. Когда ее поймали на месте преступления, ей, конечно же, не объяснили, куда ведут. А что нам ей объяснять? Она грешница, которая презирается. Но они ее повели ко Христу не для того, чтобы определить судьбу этой женщины. Они знали судьбу. Побить ее камнями, и все. И она знала. За этот грех один исход – смерть. Но ее куда-то ведут. Но они повели к Иисусу для того, чтобы Иисуса поймать, Иисуса в тупик загнать с этой целью. Но я сейчас не о них, а о женщине. Вот постараться ее понять. Я не знаю, почему в те далекие времена, но в наше время мирская бы женщина, это понятно, сейчас мир разлагается, а в те далекие времена, и вдруг она так себя вела, такой образ жизни, я не знаю почему. Но она поняла, что ей конец, ее ведут. Она попалась. А жить всем хочется. Конечно же, я уверен, что ей хотелось жить. И вдруг ее приводят перед каким-то человеком, я не знаю, знала ли она, что это Иисус Христос или не знала, но в ее присутствии задают ему вопрос. Эта женщина взята в прелюбодеяние, а ей нечего сказать. Она только голову опустила. Я думаю, что сердце сжалось в комок и ждет, когда ударит первый камень, и потом град камней посыпется в нее, и все. Я не знаю, были ли у нее дети, была ли у нее семья, но жить хочется всем. И каждую минуту прервется ее жизнь. Но здесь она начинает понимать, что от этого человека, который что-то там чертит на земле, от его слова зависит ее судьба. Задают вопрос: по закону мы должны ее побить камнями, а ты что скажешь? Я думаю, что она пристально теперь всматривается в этого человека. Из его уст сейчас выйдет слово, которое определит ее судьбу. А он молчит. Они опять повторяют, что ты скажешь, а он молчит. Я не знаю, сколько минут он молчал. Думаю, что для этой женщины показалась вечность. Из этих уст сейчас выйдет слово, определяющее ее судьбу. А он молчит. Потом он поднял голову, сказал слово, ну какое-то непонятное для нее, таинственное. Она не поняла, как решится ее судьба. А он им говорит: кто из вас без греха, бросай в нее первый камень. И опять опустил голову. Ничего не поняла. Ну, хотя слово «бросай» прозвучало. Уже, наверное, напряжение увеличилось у нее. Бросай первый камень. Проходит время. Он опять поднимает голову и говорит: женщина, где твои обвинители? Она посмотрела налево, направо, никого нет. Никто не осудил тебя? Нет. Камень не полетел, не ударил ее камень. И я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши. Вот почему-то у меня есть уверенность, что она больше не делала грехов. Но она шла от Иисуса Христа, как на крыльях. Все рухнуло, опасность миновала. Никто камень не бросил. Что это за человек? Но для нее он дорог стал. Какое-то загадочное одно слово, и судьба решена. Иди и живи. Я думаю, вот этот опыт этой женщины – это познание Бога. Она соприкоснулась с благодатью. Она соприкоснулась с милосердием. Хотя ожидала камни Бога познания. Ну и один пример короткий из своей жизни. У меня в армии произошел грех, о котором я сильно переживал. Подробности я не буду рассказывать, но я обманул майора. Как бы мне неудобно было выдать виновного солдата, а скрыть его поступок нужно было только путем обмана. Или предать его надо, или обмануть. И я обманул. Обманул, но потерял покой. Там откровенный такой, он смотрит мне в глаза, майор, и я ему говорю неправду. Солдату миновала эта беда, потому что майор мне поверил. Я же верующий. И он верующему задавал вопрос. А я откровенно говорю ему неправду. И меня теперь совесть тревожит. Я этому солдату сразу сказал. Мне, говорю, так тяжело на душе. Я неправду сказал. И я перед Богом виновен. Я обязательно должен признаться майору, что я его обманул. А тебе, говорю, чтобы для тебя не было неожиданностью, что я признаюсь. А он говорит, признавайся. Самое главное, у меня там не поймал. А теперь как хочешь. Ну, ему так легко, а мне нелегко оказалось. Я, наверное, около 2 недель не мог осмелиться. Я в штабе служил, я с этим майором постоянно соприкасаюсь. Но в течение 2 недель я не мог осмелиться покаяться. Ну, признаться ему, исповедать грех. Я его обманул, притом откровенно обманул. Совесть у меня неспокойная, а у меня сил нету исповедаться. Дьявол рисует мне такие горы. Ты верующий, теперь тебе верить не будут, если майор узнает, что ты обманщик. И так подобное горы рисует, а мне тяжело и все. Ну, пришлось даже пост назначить, чтобы Бог силы дал. Вы знаете, в этой борьбе, ну, я сейчас не помню, может быть, около 2 недель, я молиться разучился. Вот стану молиться, а молитва не клеится. Мне кажется, небо закрытое, и у меня в висках звучит: ты грешник, ты не покаялся. И все. И мне кажется, что небо закрыто для меня. Унывать стал. И не могу выйти с этого замкнутого круга. Ну, и потом так случилось. Я ехал с майором с этим, и это была пятница, последняя минута. Сейчас майор домой идет, придет теперь в понедельник. А я себе принял решение, если не прекращу пост, пока не исповедуюсь. Ну, уже к этому прибежал, ну, не сопротивляется моя плоть и все. Ну, теперь я понимаю, что если сейчас майор уйдет, это мне еще 2 суток поста обеспечено. И все, плоть создает позиции. И он уже выходит, я говорю: товарищ майор, у меня еще короткий разговор. Ну, он остановился. Я говорю: я хочу прощения у вас попросить. Я вас обманул. И мне так тяжело. Я же верующий, перед Богом хожу. И вам неправду сказал. И напоминаю ему случай. Может быть, он уже и забыл. 2 недели прошло, у него таких случаев там каждый день, может быть, сотнями с солдатами. Он говорит: Паша, такой пустяк. Хлопнул дверью моей машины и пошел. Но для него пустяк был. А у меня как будто бы небо распахнулось. Я просто плакать стал от радости. Как хорошо! Благодатью Господь посетил. Я освободился, я 2 недели мучился, я молиться уже разучился. И так приятно, я чувствую, Господь вернулся ко мне. Нет, я не в том смысле, что Господь уже оставил меня, но в том смысле, что я страдал от этого. И теперь вот это соприкосновение благодати настолько приятное. Хочется пребывать в этом состоянии. Всегда иметь такое близкое общение. Вот это моменты богопознания, когда мы на личном опыте испытываем, прочувствуем прикосновение Божьей благодати, милосердие Господнего. Это богопознание. И на пути в небо обязательно предусматривается. Не просто крещение принял, а теперь жизнь идет, как идет, да? А чтобы познать Его. Чтоб и мы, и дети наши, молодежь стремились познавать Бога, обогащались познаниями о Боге. Это путь, ведущий в небо. Итак, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Братья, я остальные ступенечки, наверное, так только общими фразами сейчас скажу, потому что уже много времени занял. Вот первое, чтобы ради Христа от всего отказаться, это позиция жизненно важная. Без этого мы не идем путем, ведущим в небо. Потом оправдаться верой. Это центр нашего спасения, праведность Иисуса Христа. Потом богопознание, силу воскресения. Вот мы вчера слушали проповедь, но не все были братья, Николай Степанович проповедовал о силе. Господь хочет нас обеспечить силой. Есть одна из сил, называется сила воскресения. Это сила, которая сильнее смерти. Сила, когда Бог дает жизнь человеку. Тогда, когда вокруг опасности смертельные, это и духовная жизнь. Как апостол Павел в послании к Римлянам пишет, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Это нужно на практике пережить, силу воскресения. И участие в страданиях Его. Апостол Петр пишет, это уже следующая ступенечка, апостол Петр пишет, ибо страдающий плотью перестает грешить. То есть, когда мы идем путем праведности, святой, да, освящается еще. Мы праведность получили, а теперь нужно научиться жить так. Это школа. В этой школе будут и успехи, и промахи, и подъемы, и падения. Но мы праведность уже даром получили. За счет этой праведности, которая подарена даром, мы спасаемся. Но теперь мы в школе святости. Святой, да, освящается еще. И здесь мы много будем страдать плотью. То есть я имею в виду две стороны. И страдать плотью, то есть тогда, когда духом умерщвляете дела плотские, так Священное Писание определило нам, это больно. Тогда, когда хочется доказать свое, а по-божьему надо отступить. Это не так просто. Духом умерщвляете дела плотские, но и страдания физические будут. Потому что мы живем среди людей, и в семье, и в обществе. И обязательно у нас какие-то отношения строятся. Ну, допустим, когда-то у нас в Советском Союзе запрограммировало правительство, построим общество безбожников, и начались сильнейшие репрессии. Но для того, чтобы сохранить Божью позицию, пришлось кому-то идти в узы, кому-то на расстрел. Это тоже страдание. То есть я имею в виду здесь и духом умерщвляя дела плотские, это непросто. И физические страдания, это тоже трудно. И поэтому на этом пути обозначен и этот этап. Участие в страданиях Его. И сообразоваться смерти Его. Как сегодня уже было процитировано это местописание, так и вы считайте себя мертвыми для греха. А может, кому-то придется и жизнь отдать. И одна, и другая сторона имеет значение. Но радует то, что следующий этап, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Братья, я напомню, с чего я начал и закончу свою проповедь. Вы знаете, куда я иду, и путь знаете. Какое-то преимущество. Мы знаем, что мы идем в верном направлении. Да поможет Господь нам не только знать, а в практической жизни идти этим путем, жить так. И передать это молодежи нашей, передать это членам церкви, чтобы нам не сравняться теперь со всеми христианами, которые только называются так, а чтобы идти тем путем, который закончится победно, достигнуть воскресения мертвых. Аминь.